Слава Ісусу Христу! Действительно, у нас є огромная привилегия, что мы в церкви находимся. Да? Вот мы порой даже не подозреваем, какая привилегия у нас огромная. Да? Почему? Привыкаем, потому что. Вот с Лениногорска приехали, разница, да, почувствовалась сразу. Вот нам надо понимать, какую вот мы на самом деле имеем привилегию от Бога находиться в Доме Господнем, там, где сам Бог действует, где Божье служение происходит, да, где мы Библию открываем, читаем. Слава Иисусу Христу! Ну вот, сегодня у меня непростая задача. Ну, не то, что непростая, а как это? Вот, вы знаете, да, что у нас всегда после служения, на следующий день буквально, да, в интернете выходит наша проповедь, да, служение воскресное, да, и там обычно пишут название. И меня Егор Куракин терзает всегда, пастор, какое название проповеди. И сегодня нет названия проповеди. Вот, представляете. Да, да. Ну, наверное, все равно как-нибудь надо будет ее назвать в итоге, да. Но на самом деле, как-то так удивительно получилось, что в течение всей этой недели, Дух Святой какие-то мысли вкладывал в мое сердце. И в итоге это не получилось проповедь, а просто мысли. Мысли о Царстве Божьем, да, мысли о том, что говорит Писание нам о нашей жизни. И эти мысли, они, может быть, даже не совсем состыкуются друг с другом. И, в общем, вы знаете, есть такой суп, называется солянка, да, там разные виды мяса, колбасы и все. Вот сегодня типа того в духовном плане, да, что оно вроде как будто бы не сочетается из разных как бы сфер. Но я подразумеваю так, что раз таким образом Дух Святой меня повел, потому что, ну, я верю всегда, что когда мы собираемся в Доме Божьем, здесь царствует Бог, да? И Он берет каждого человека здесь, на этом месте, и использует свою славу. От проповедника, который проповедует, до нас всех здесь сидящих, когда мы можем делиться друг с другом словом, молиться друг за друга, поддерживать друг друга. Во всем этом Бог действует. Аминь. И посему я верю, что, значит, раз таким образом Дух Святой повел, значит, нужно сегодня, кому-то, может быть, одна мысль нужна, кому-то другая. А в целом, в совокупности, мы с вами все сегодня насытимся хлебом жизни. Аминь. Благословенным Божьим Словом. И на самом-то деле, ведь, возлюбленные, действительно, нам нужно услышать от Бога Слово. Ведь Слово важнее всего. Вот смотрите, возлюбленные, дорогие мои, мы все с вами проходим трудные моменты в нашей жизни. Да ведь? С трудностями встречаемся или нет? Встречаемся каждодневно. И порой даже бывает так, только одна трудность закончилась, плавно началась другая, да? Не успеваешь даже порой передохнуть, да? И вот, возлюбленные, что самое важное или самое нужное нам в трудности? Ведь на самом деле, когда ты познаешь Бога, когда ты верующий человек, верующий в Бога, не трудность как таковая сама по себе вот, ну, там сложна или страшна, не в самой трудности проблема, а в том, чтобы услышать Слово Божье. Вот что самое важное для нас. Вот что самое замечательное, когда мы получаем Слово. Помните, когда у сотника заболел слуга, да, у римского сотника? Он посылает за Иисусом Христом, чтобы Иисус Христос пришел и исцелил его, да? И когда Иисус уже по дороге шел, чтобы исцелить сотника, слугу у сотника, этот сотник посылает слуг к Иисусу и говорит, да, что не надо к тебе, Господи, приходить, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Вот в этом на самом деле самая большая трудность. Трудность не в трудности, простите за тавтологию. Трудность не в том, что у нас есть здесь нужды, проблемы, мы с ними сталкиваемся, мы за них молимся, они не решаются, мы за них продолжаем молиться, они опять не решаются. И на самом деле, возлюбленные, трудность не в этом. Не в том, что вот, ну, не происходят перемены или изменения. Самое трудное для нас – это отсутствие Божьего Слова, когда Бог молчит. Безмолвие Божие. Я не знаю, как вас, возлюбленные. Для меня, наверное, самый тяжелый момент – это когда нет ответа от Бога. Когда ты молишься Ему, да, понятно, тяжелая ситуация, но намного тяжелее, когда в этой ситуации нет от Бога подкрепления, нет от Него слова. Потому что мы, когда слово получаем, тогда и трудность уже не такая трудная. Приходит вдохновение какое-то в тебя, да, ободрение приходит, что вот все получится у тебя, все пройдешь ты, открываешь Божье Слово вот в трудной ситуации. Вот я тоже человек, как вы, да, и разные моменты прохожу, да, бывает так, что какие-то ошибки совершаю, да, и я точно так же, как вы, я открываю Божье Слово, я читаю и говорю: Господи Боже, Ты сказал в Своем Слове, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И я начинаю наполняться этим Словом от Бога, потому что ситуация не поменялась, ничего не изменилось, но когда жизнь Божьего Слова в твое сердце приходит, тогда можно, несмотря на трудности, продолжать верить во имя Иисуса. Вот у Иисуса Христа самое трудное время было даже не в Гефсимании. Самое трудное время у Иисуса Христа было даже не на кресте, не во время, когда Его бичевали, там, и Он страдал, и все эти ужасные вещи с Ним творили, да, люди-человеки, да. Какое было самое страшное время у Иисуса? Когда Отец Его оставил. Вот это самое страшное. Помните, когда Он говорит: «Или, Или, лама савахвани», да, то есть: Боже мой, для чего Ты оставил Меня?» Это было самое тяжелейшее испытание для Христа. От этого Его сердце не выдержало. И Он умер. Он умер даже не от ран, не от побоев, не от всего того, что было принесено вот в жизнь Иисуса Христа людьми. Да. Не от этого Он умер. Потому что смерть на кресте, она была долгой и мучительной. Люди на кресте умирали сутками. Почему правитель Понтий Пилат удивился, когда ему сказали, что Иисус умер? Он говорит: как, уже умер? Ну, это было как бы удивительно, что так быстро. А потому что это было самое тяжелое испытание для Христа, когда вдруг Бог замолчал, потерялась связь. И нам, возлюбленные, на самом деле именно в этом самое большое испытание, самая большая трудность. Хотя, друзья мои, мне кажется, что в отличие от Иисуса Христа, все-таки Бог нам говорит всегда. Проблема вот в безмолвии Божьем, почему нам кажется, что мы не слышим Бога? Скорее всего, в нас. Мы не слышим Его. Не слышим за величиной наших трудностей, проблем, переживаний. Порой мы начинаем жаловаться Богу, говорить что-то, и за всем за этим мы не слышим того слова, которым на самом деле нуждаемся, и которое может наполнить нас жизнью и вдохновением. Возлюбленные, вот мы порой как Иов. Проблема случилась, трудность случилась, и мы говорим, разговариваем, да, до тех пор, пока Бог не придет и не скажет: все, слушай, помолчи, да, я тебе скажу. Да, и как Иов приходит к этому откровению, и однажды Господь ему сказал, что будет ли состязающийся со Вседержителем еще учить. Обличающий Бога пусть отвечает ему. И отвечал Иов Господу и сказал: вот я ничтожен. Что буду я отвечать тебе? Руку мою полагаю на мои уста. Однажды я говорил, теперь отвечать не буду. Даже дважды, но более не буду. Да? То есть Иов приходит к пониманию, что слишком много говорил, надо помолчать и позволить Богу говорить в мою жизнь, чтобы Он говорил. Иногда мы на самом деле, проходя наши трудные ситуации, нуждаемся ведь в Божьем Слове, нуждаемся в этом вдохновении от Бога, но сами же препятствуем нашими проблемами, трудностями, переживаниями, Богу, тому же Богу жалуемся на все. Вместо того, чтобы сказать: Господи Боже, мне все, что нужно, чтобы Ты мне сказал свое слово, и это принесет мне жизнь. Жизнь. Я еще раз вернусь к этой мысли, которую Бог направляет вашего пастора в течение нескольких уже воскресных служений, да, мы уже много говорим об этом, я верю, что это просто Бог учит нас, учит, чтобы мы действительно вот смогли вот в день злой все преодолевший устоять. Бог дает нам этот глагол, чтобы мы учились искать не просто решение проблемы, восполнение нужды или ответ на трудную ситуацию, а чтобы мы учились услышать во всем этом Бога. Чтобы мы учились во всем этом увидеть, Что Бог хочет нам показать, чему Он хочет нас научить, от чего, может быть, освободить, избавить нас. И тогда никакая трудная ситуация, она не выбьет нас из колеи, потому что для нас преимущественней решение проблемы будет отношение с Богом. А отношение, у человека, у которого есть отношение с Богом, пройдет все. Устоит даже в самый тяжелый момент жизни, даже, может быть, в период какой-то трагедии. И потому мы от этого ветхозаветнего понимания, когда я прихожу к Богу решить мою проблему, а потом возвращаюсь в свою повседневную жизнь до тех пор, пока мне снова нужно будет прийти к Богу проблему решить, мы от этого ветхозаветного понимания уходим в новое заветное откровение, что Бог поселяется в нашем сердце. И для нас важнее получить от Него живое Слово, которое наполняет нас и помогает нам все пройти и устоять. Аминь. И потому мы сами здесь и собрались для этого. Мы собрались здесь получить Божье Слово, да, получить и вот узнать, как нам прожить-то жизнь так здесь на земле, чтобы и здесь достойно Христа прожить, и достойно в Божье Царство войти, да, чтобы Бог принял нас как сыновей и дочерей, и чтобы мы с вами здесь на земле тоже достойную жизнь проживали. Вот смотрите, апостол Павел, вот в Деяниях апостолов, в главе номер 20, он прощается со своими учениками, да, то есть он учил их, наставлял их, и настало время ему с ними расстаться, да, то есть необходимо ему идти дальше, исполнять веренное ему служение, и он оставляет своих учеников и, как говорится, напоследок дает им, ну, наставления определенные, да, вот, и говорит такую фразу. 27 стих 20 главы. «Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью». Я не упускал возможности рассказать вам Божье Слово во всей полноте, не скрывая от вас ничего. Вот, возлюбленные, дорогие мои, вы хотите же иметь полноту благодати Божией в вашей жизни? Вы же хотите, чтобы Бог во всем содействовал вам, правда ведь? Вы же хотите, чтобы в разных ситуациях вашей жизни действительно Божье Слово работало, да? Так, возлюбленные, мы должны научиться неизбирательно подходить к Божьему Слову, а принимать Его все, во всем полноте, во всем комплексе. Принимать вот всю полноту Божьего Слова, всего того, что Он нам, все, что нам говорит, да. Апостол Павел говорит, я не упускал возвещать вам всю волю Божью. То есть не только то, что вам нравится, не только то, что льстит ваш слух. А я, апостол Павел говорит, он там выше по тексту говорит, я чист от крови всех. То есть он говорит, что у меня меня не осуждает совесть за то, что я проповедовал, потому что я открыл людям все, как есть в Библии. Не скрыл, не попытался рассказать только одну часть, скрыв какую-то другую. И сегодня, возлюбленные, я верю, что нам с вами действительно необходимо вот увидеть, что вся воля Божья, да, вот это вот в Божьем Слове заключена, и нам не нужно подходить избирательно к этому. Не нужно говорить только о каких-то там хороших вещах, там, а какие-то, может быть, которые нам не нравятся, мы не хотим слушать. Вот недавно, или как-то, не то, что недавно, разговор, да. Приходит там кто-то в церковь и слышит проповедь о том, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. И сидит этот человек и думает, Боже мой, опять про скорби, а? В жизни скорби, в семье скорби, на работе скорби, в церковь пришел и там скорби. Но мои возлюбленные, мои дорогие, если мы будем только принимать ту часть Божьего Слова, которая нам нравится, как же мы переживем полноту благословений? Я смотрю сегодня на людей, на сегодняшнее вот, ну, состояние, да. Всем хочется быть в славе, но мало кому в смирении. А Библия говорит нам, что славе предшествует смирение. Все хотят о славе, о движении, там, о прорыве там, и так далее. Но мало кто о смирении хочет слушать. Избирательно к Божьему Слову подходят. Всем хочется унаследовать землю, движение, бизнес, там, не знаю, чтобы шатры расширились. Но мало кто хочет быть кротким. А Писание говорит, кроткие наследуют землю. Все хотят сегодня каких-то, ну, я не знаю, получить там благословение, там, чтобы пришел прорыв, как сегодня обычно у молодежи бывает, да, такая фраза. Когда тебе нужно решение? Вчера. Да, не сегодня даже, уже даже вчера. Хочется сейчас, и все много, и прямо вот все. Но мало кто сегодня хочет терпеть. И все готовы слышать о том, что Бог тебе все даст, Он там принесет прорыв. Возлюбленные, это да и аминь. Бог дает прорыв, Бог дает благословение. Бог действительно открывает свою могущественную десницу и делает так, что из ничего получается что-то. Но, дорогой мой, возлюбленный мой брат, возлюбленная моя сестра, для этого нужно еще и принять откровение от, не просто о терпении, а о долготерпении. Потому что если мы хотим получить всю полноту, возлюбленные, всю полноту Божьего Слова и Божьего движения, нам необходимо вспомнить, что сегодня многие люди хотят успеха, преуспевания, но мало кто хочет платить цену. Мало кто хочет сегодня платить цену за свой успех, за свое благословение, потому что хочется, чтобы Бог за тебя все сделал. И апостол Павел открывает эту простую истину, он говорит людям, да, вот в Ефесе, да, где он проповедовал, где он учил, он говорит, слушайте, дорогие мои, как важно нам, важно вам понимать, что я не упустил всю волю Божью. И для того, чтобы вам пережить полноту благословения, нужно научиться принимать. Возлюбленные, мои дорогие, есть время радости, есть время печали. Есть время побед, увы, есть время поражений. Время приобретений, время потерь. Время благодати и время скорбей. Но во всем этом Бог. Во всем этом. Почему мы принимаем Бога? Почему мы верим Ему только тогда, когда хорошо, когда благословение, когда жизнь, когда прорыв? О, тогда я верующий человек. Тогда у меня все классно в жизни. Тогда точно там я с Богом там и так далее. А когда скорби, когда трудность, когда, может быть, идет не так, как ты хотел бы, чтобы шло. Неужели в этом нет Бога? Мы с вами поем вот сегодня эту песню вот мы пели. Так, Бог в моих ожиданиях и в разочарованиях, Бог в моем там, где там еще там, в счастье, и в скорби, и в радости, и в беде, и там, и в доме, и на улице. Короче, везде. Бог во всем этом. Смотрите, апостол, не апостол, а сам Бог говорит в книге Второзакония, да, он пишет своему народу, да, Он вдохновляет свой народ, говоря простую истину, которую сегодня, к сожалению, мы порой не то что не принимаем, а как-то где-то нам она, как бы эта истина, не совсем удобная. Нам намного удобнее принимать ту истину, что вот ты благословен, ты успешен, у тебя все хорошо, не знаю, там, с деньгами, со здоровьем, там, и так далее. А как бы вот другую часть, про которую нам никогда не хочется говорить, или редко, когда у тебя неудача, какая-то проблема, болезнь, там, неотвеченные молитвы, и мы как бы пытаемся как бы это отодвинуть в сторону, что как будто бы в этом Бога нету. Но, возлюбленные, Бог во всем. Бог во всем с тобой. И от того, что, может быть, ты сегодня проходишь непростые времена своей жизни, может быть, какие-то скорби или испытания, это не значит, что у тебя нету Бога. Это не значит, что Бог не с тобою. Просто это твой путь, это твоя судьба, которая помогает тебе пройти через все непростые обстоятельства жизни. И Бог говорит своему народу в книге Второзакония, 4 глава, 39 стихом. «Итак, знай ныне, и положи на сердце твое, что Господь Бог твой есть Бог на небе вверху и на земле внизу». Он говорит, то есть во время победы, во время славы, во время движения великого, Бог наверху вместе с тобой и одновременно Бог и внизу. Там, где плохо, там, где трудно, там, где земные какие-то, может быть, проблемы, испытания, что-то в твоей жизни, то, что, может быть, не приносит тебе радости, но и в этом тоже Бог. Я не знаю, вы здесь сегодня или нет. Проблема сегодня, возлюбленные, проблема, вот это вот... Апостол Павел предупреждал об этом, он говорил об этом за 2000 лет, да, за 20 веков до дня сегодняшнего, что в последнее время люди будут избирать себе учителей, которые льстили бы их слуху. То есть, другими словами, будут искать проповеди или учения то, что будет вдохновлять, приносить радость и так далее. Но люди, которые таким образом избирательно подходят к Божьему Слову, они теряют полноту. Полноту теряют. Не могут потом вот в трудных ситуациях собраться и правильную позицию пред Господом занять. Потому что избирательно подошли. Это мне нравится. Мне нравится, пастор, проповедую о благословении. Пастор, проповедую о благословении. Пастор, проповедую о благословении. А когда благословения нет, что тогда? Все, Бог меня оставил. Нет. Бог и в благословении с тобой, и в отсутствии онного тоже с тобою. Бог тогда, когда у тебя успех и прорыв, и тогда, когда ты только на пути. Мои возлюбленные, мои дорогие, мои братья и сестры, Бог открывает нам вот эту удивительную жизнь с Ним, да, когда Он, проводя нас через трудности, через испытания, открывает нам свою волю, да, когда Он ведет нас к славе, но ведет к славе правильным путем, для того, чтобы мы, войдя в славу, которую Бог для нас приготовил, были готовы ее принять, были готовы, чтобы через нас эта слава распространилась и дальше. Я сегодня хочу сказать тебе, мой дорогой, если сегодня ты платишь цену, может быть, ты долготерпишь, может быть, ты находишься в глубочайшем смирении, радуйся, потому что в этом Бог. В этом Бог с тобою. Он желает поднять тебя туда, где ты еще не был. И если сегодня наоборот, ты как раз-таки уже в славе, ты достиг чего-то, у тебя все хорошо в жизни возможно, какие-то трудности остались позади, серьезные, остались какие-то, может быть, мелкие только неприятности, у тебя как раз пришел прорыв и благословение, опять же, воздай славу Господу, потому что в этом, опять же, Господь. Он благословил тебя. Он открыл свою могущественную десницу, напитал тебя благом и повел тебя дальше во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Я прочитаю два места Священного Писания, которые похожи друг на друга. Написали их два апостола. Один Петр, другой Павел. Вот апостол Петр пишет такую фразу. Второе послание апостола Петра. Первая глава. 10-11 стих. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Я надеюсь, что каждый из здесь присутствующих желает, чтобы вход в Царство Божье для вас был открыт. Но, по идее, мы должны этого желать. И апостол Петр дает нам рецепт, как это сделать. 10 стих в современном переводе звучит следующим образом. «Поэтому, братья, и сестры, конечно, тоже. Еще более старайтесь укрепляться в вашем положении призванных и избранных людей. Старайтесь укрепляться в том, что я дитё Божье». Апостол Павел в первом послании Коринфянской церкви, в 15 главе, 58 стихом, говорит обетование, благословение говорит нам. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды и непоколебимы. Смотрите, он повторяет мысль апостола Петра о твердости духа, да, о том, чтобы не колебаться, о том, чтобы сохранять вот эту твердость внутри, чтобы не сломаться, не разочароваться, да, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Я из этой следующей мысли, как я уже сегодня сказал, что сегодня нету проповеди как таковой, а мысли, рассуждения о Царстве Божьем, да, мысли о Царстве Божьем, которые посещали меня в течение всей этой недели. Я из этих двух мест Писания, да, выделил два очень важных момента, потому что эти моменты говорят нам о благословенной жизни здесь на земле, во-первых, да, и открывают нам вход в Небесное Царство, куда мы все так стремимся, и куда мы хотели бы попасть, да. Вот, возлюбленные, первая мысль, о которой, как я уже сказал, говорил и Петр, и апостол Павел, да, они оба говорят о твердости. Будьте тверды, будьте непоколебимы, сохраняйте твердость веры, продолжайте верить в Бога, несмотря ни на что, потому что вера, она вопреки обстоятельствам, вера вопреки трудностям, вера продолжает свое действие даже тогда, когда обстоятельства ей полностью противоречат. Будьте тверды. Будьте тверды в вашей вере. Не ослабевайте тогда, когда кажется, что ситуация идет совсем не так, как вам хотелось бы, чтобы она шла. Сохраняйте твердость веры. К сожалению, возлюбленные, мои братья и сестры, вот в Евангелии Луки Иисус Христос говорит такую фразу, да, Евангелие Луки, 8 глава, 13 стих. Он говорит притчу о том, что сеющий семя, он сеет его из сердца человеческие, это подобно почве, да, куда падает Божье Слово. И разные люди с разным сердцем, да, они это Слово принимают или не принимают, плод приносят или не приносят. И вот об одной из категорий этой почвы, да, Иисус Христос говорит следующее. А упавшие на камень, это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают его, но не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. Временем веруют, то есть нету вот этой твердости, нету вот этого постоянства, временем веруют. Ну, сегодня хорошо, я верую в Господа, у меня сегодня нормально в жизни, я приду в церковь, там, у меня там деньги есть там, в кошельке, я пожертвую сегодня Господу. Там, я не знаю, у меня доброе благорасположение вот все в сердце, я улыбнусь там брату там, или сестре, а завтра трудно, все, я уже не верю, я уже все, мне уже тяжело, наверное, Бог меня оставил, все, вот у меня было бы там, не знаю, там 1000 рублей, я бы, конечно, бы 100 рублей пожертвовал, а так как у меня всего 100 рублей осталось, ну, я уже, конечно, жертвовать не буду, временем верую, временем, потому что, ну, возлюбленные, мои дорогие, еще раз повторю эту мысль. Бог с тобой, когда хорошо и когда плохо. Бог с тобой тогда, когда у тебя есть успехи, когда отсутствие такового. Почему сегодня мы с вами, к сожалению, начинаем вот так вот, ну, временем веровать? Если хорошо, значит все, я буду к Богу ходить, буду в церковь ходить, буду Библию читать. А если плохо, все, разочаровался во всем, ничего не хочу. Вот у нас в эту пятницу было братское. Встречались мы с братьями. С частью братьев встречались, так правильнее сказать. Потому что половина братьев игнорировали в пятницу братское служение. Вот сегодня прозвучала не совсем правильная мысль про то, что объявление нужно делать, даже если тебя не слушают. Это абсолютно однозначно неправильное высказывание. Потому что я обнаружил, что оказывается, в пятницу разговариваю с одним братом, в пятницу, и говорю ему, ну что, вечером на братском увидимся? Он говорит, а что, сегодня братское, что ли? Я говорю, ты в церкви в воскресенье был?
Был.
А ты что, не слышал, что ли, что у нас пятницу мы братьями собираемся, чтобы вместе молиться, там Бога искать? Нет, не слышал. Как слушают братья и сестры? И слушают ли вообще? А потом мы задаем себе вопрос. Вот послушайте, это вот мы должны просто сами себя увидеть. Господи, скажи мне, я нуждаюсь, реши мою проблему, Господь, Бог мой. А в это время нужно идти на братское, там в пятницу будет братское. А ты в это время занят какими-то своими мыслями, проблемами. Или подумал, опять это объявление, опять этот Юра нудить сейчас будет. Это объявление, это... Скорее бы они уже закончились, и начали бы мы качать дух. А как раз для тебя, конкретно для тебя, слово было, приди в пятницу на братское. Потому что там слово Божье было для твоей ситуации. Но ты подошел избирательно. Объявление не духовно, там, а это вообще проповедь не для меня, а для Васи. А это пастор мысль высказал, я ее уже сам давно до нее дошел. И потом ты никак не можешь понять, почему нету движения. Да потому что трудно налитый стакан уже. Слишком переполнен ты своим самомнением, своей самозначимостью, гордостью и опытом каким-то своим. И трудно. Ну ладно, обличил вас немножко. Для пользы, надеюсь, во имя Иисуса Христа. Мой пастор всегда в таких случаях говорил, вы меня еще любите? Да. Вот у него всегда была такая поговорка, до сих пор, не знаю, до сих пор, да. То есть выйдет пастор Эдуард, как говорится, врежет нам, что мы такие, не такие, плохо Бога любим, там, церковь, там, не так служим. А потом раз говорит, ну вы меня еще любите? Ну после этого. Все, любим, все, и как бы вроде как будто хорошо на сердце стало. Вот. Но с другой стороны, а зачем тогда пастор? Ну, братья и сестры, вы согласны или нет? Он ведь нам для этого и не нужен, чтобы поправлял нас, обличал нас и говорил нам, в чем мы неправы в том числе, да, хотя... Конечно, такой пастор не очень популярен, намного класснее, когда он все тебе по шерсти все гладит, да, не против, да. Ну ладно. Так вот, мы собрались с братьями на братском служении, да, в пятницу. И я вот говорил такую мысль, чуть-чуть исповедовался перед братьями, и вам то же самое скажу сегодня, всем присутствующим. Это из разряда непопулярного богословия, да, это из разряда... То, что сегодня наверняка кто-то будет со мной там даже спорить и говорить, что нет, Бог так не делает там и прочее. Но, возлюбленные, вопреки всему либеральному богословию, существующему сегодня в современном мире, я тебе скажу, иногда себя нужно заставить читать Библию, молиться и ходить в церковь. Заставить для того, чтобы в конечном итоге пришел прорыв в твою жизнь. Благословение пришло. Быть твердым, твердым в духе, укрепляться в осознании того, что я избранный Богом человек, что я верующий человек. Слушайте, возлюбленный, не всегда тебе будет хотеться читать Библию. Не всегда тебе будет хотеться молиться, особенно ночью. Не всегда тебе захочется, там, не знаю, служить или еще что-то делать. И если мы уходим вот только в эту категорию, что Бог только на небе, то есть там, где только благодать, там, где только вот Бог за меня все сделал, Он меня любит, я купаюсь в любви Отца. У меня все хорошо, там, и так далее, там, и все, и потом, бах, трудность в твою жизнь. И ты не готов, ты обескуражен, ты не знаешь, что делать. Для того, чтобы тебе реально прорваться, чтобы у тебя все получилось, будут моменты, когда нужно будет себя заставить. Учиться быть твердым.
во имя Иисуса Христа.
Учиться этим моментам в своей жизни, да, когда не хочется, но ты знаешь, что это нужно сделать. И тогда твой дух поднимается, тогда ты укрепляешься в вере, тогда ты действительно становишься человеком, для которого Бог не только вверху, но и внизу. Когда действительно становишься человеком, который понимает, что да, я прохожу путь смирения сейчас для славы. Да, мне приходится долго терпеть, но я получу во имя Иисуса Христа. Да, я хочу быть преуспевающим, благословенным, и я готов сегодня для этого платить цену.
Я уже рассказывал, по-моему, когда вот учил в школе, да, библейской, этот пример, да, вот повторю для вас еще, да, может, повторение мать учения, даже если вы слышали, это еще раз вдохновение вам. В миссионерской школе в 98 году, когда я учил в Перми, я, ну вот рассказывал, повторюсь просто еще раз. У нас был такой там режим, что в 8 утра началась молитва, потом в 8:30 прославление, в 9 утра начинались уроки. С 9 утра они учились целый день в миссионерской школе, для того, чтобы, отучившись в миссионерской школе, они могли через время поехать в Татарстан, в Башкирию. Мы начинали там церкви, открывали служение там. И я как учитель всегда приезжал там, ну, где-то в 8:30 примерно, 8:40, чтобы провести время с ними еще в поклонении, в молитве, и потом уже плавно перейти к учебе. А как-то получилось так, что я приехал раньше. Раньше даже 8 часов. Что-то не помню, как получилось, почему. В общем, я приехал раньше. Думаю, о, сегодня в 8 утра, ну или там раньше приехал. Думаю, сегодня вместе со всеми помолюсь, прославлю Бога с 8 часов, со студентами все вместе проведу время. И вот я приезжаю, не знаю, время было, может, без 15:08 или без 28 утра. Я приезжаю вот в это здание, где у нас миссионерская школа проходит. А смотрю, там уже горит свет. Подхожу, когда к зданию захожу, слышу, там на гитаре кто-то играет. Что там молятся. Думаю, странно, вроде, может, я временем ошибся. Нет, вроде время то же самое. Захожу, и там два человека. Два человека из всего потока. Они молятся и поклоняются Богу. И потом, потом уже в 8 часов все остальные стали подходить, и потом я у них в перерыве спрашиваю, ну, а что вы раньше-то вот, может, мол, провинились, может, вы или что? Может, полы не вымыли, вас заставили раньше молиться, вроде я не назначал такого графика. И они мне говорят, вот это, понимаете, это, как сказать, этому не научишь в проповеди. Это должно быть изнутри, из твоего духа, из твоего понимания того, что если я хочу что-то с Богом иметь, я хочу за это заплатить. И они мне говорят, мы специально приходим на 1 час раньше общей молитвы, потому что мы уже сейчас хотим заплатить цену за свое грядущее пробуждение, успех и благословение, когда мы поедем на миссию. И как вы думаете, у кого в течение буквально короткого периода времени, после того, как они поехали на миссию, получилось и церковь создать, быстро люди пришли, и молитвенные дома купить, и аппаратуру, и движение. Как вы думаете, у кого? У этих двух. Потому что я знаю, что это нужно себя заставить. Но когда ты понимаешь эти вещи, когда ты двигаешься в этом, тогда и благословение приходит. И потому, мои дорогие, апостолы оба, и Павел, и Петр, оба нам говорят, будьте тверды. Тверды. Так вам откроется путь Небесное Царство. Будьте тверды. Не разочаровывайтесь, не опускайте, не веруйте только временем. А продолжайте искать Бога, продолжайте молиться, продолжайте читать Библию. Продолжайте, и вы обязательно прорветесь во имя Иисуса Христа. Следующая мысль из этого отрывка, которая меня очень сильно зацепила. Я много раз читал этот отрывок, что братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нечетен пред Господом. Я этот отрывок из Священного Писания читал много раз, и всегда, когда я читал этот отрывок, вот, кто там у нас? Женя, возвращай. 1 Коринфянам 15:58 на экран. Вот когда я читал этот отрывок, я всегда сосредотачивал свое внимание в этом отрывке на последнем глаголе. Не тщетен. Не напрасен. Меня всегда это вдохновляло, что все, что я делаю для Господа, не напрасно. Но буквально позавчера или вчера я читаю снова этот отрывок. И вдруг у меня от слова «не тщетен» почему-то перескакивает внимание на глагол «преуспевайте». Причем преуспевайте в деле Господнем. Я вдруг этот стих для себя по-новому как-то открыл. Потому что Господь говорит о важности преуспевания в Его деле. Господь говорит, апостол Павел говорит, если вы хотите, чтобы ваш труд, все, что вы делаете, оно было не напрасно, вам нужно быть успешными в Божьих делах. Преуспевать в Божьем деле. Стараться. Вот где нужно преуспевать. Вот где нужно стараться, возлюбленные. Не в бизнесе, не в устройстве личной жизни, не еще в каких-то, может быть, наших там делах, которые мы хотели бы, чтобы у нас там был успех и так далее. Возлюбленные, мы так много стараемся преуспеть. Там, не знаю, на работе, на учебе или еще. Это все правильно. Конечно, все это правильно. Не то, что сегодня нужно там спустя рукава учиться там или там на халяву работать. Нет. Пусть везде, во всем ты будешь как христианин достойный. Но, мои возлюбленные, если ты хочешь действительно, реально, чтобы в твоей жизни твой труд был нечетен, в деле Божьем старайся сделать как можно лучше. Преуспевай в Божьем деле прежде всего. Преуспевай в Божьем деле. В молитве. Помолись на 5 минут больше. Чуть-чуть подольше. Открой Библию, не просто что прочитать, а попробуй сказать: Господи, скажи мне то, что ты хочешь сказать. Я хочу преуспеть в чтении твоего слова. Преуспевай в служении, которое ты сегодня несешь, которое ты сегодня делаешь. Где Димочка наш? Выходи сюда, дорогой мой. Преуспевай. Вот он молодец, он преуспевает. Оно, знаете, есть такое выражение, свои дети растут незаметно, да? Да? Чужие быстро растут, свои вроде как не замечаешь. Я не знаю, заметили ли вы, а я заметил, как они выросли. Не в смысле роста, потому что, ну, рост он, да, он тоже вырос. Я недавно в самолете вот летел с Москвы, да, перелистываю фотографии в планшете у себя, листаю. А у меня там много-много фотографий. И я листаю, а потом смотрю, ой, думаю, какая интересная фотография. И там 2013 год. Я, то есть, листал, и уже 4 года назад уже пролистал. И вот там Дима Голубев, Рэйчел наша, Давид, там еще кто-то. И они вот тут на сцене стоят, в хоре. И Дима, наверное, ровно в половину был меньше тогда. По-моему. За 4 года. 2 раза. И я помню, как они начинали играть. Неуклюже. Вот как важно в деле Божьем преуспевать. Родители, послушайте внимательно. родителей. Я знаю, что некоторых родителей, их сейчас даже нет здесь, а их дети здесь. В дерзновении своем верю, что, может быть, хотя бы через интернет родители меня услышат. Нет большего счастья для родителя, чем знать, что его ребенок ходит в истине. Большего счастья нету. Пусть дети ваши преуспевают в деле Господнем, они будут счастливыми людьми. Почему сегодня вы, родители, мотивируете своих детей быть успешными в школе, быть успешными в бизнесе, быть успешными еще где-то, но только не в Боге? А ведь с Бога все начинается. От Бога все начинается. От Него, Он автор жизни, Он источник благословений. Все от Него идет. И вот это вот странное высказывание, что у тебя в школе плохие отметки, я тебя в церковь не отпущу. Родители, я не могу это понять. Да, в школе плохие отметки – это плохо. Над этим надо работать, выяснить, в чем причина, исправить ситуацию. Но если вы думаете, что вы запретите детям ходить в церковь, и от этого у них отметки в школе станут лучше. Что для вас важнее? Отметки или душа человека? Ответ вроде бы очевиден, но не все это понимают, к сожалению. Итак, мои возлюбленные, преуспеваем в деле Божьем. И тогда все будет не напрасно. Стараемся, вкладываемся в Божье дело, в Божье, не в свое, в Божье вкладываемся. Чем больше мы устремляемся в сердце своем преуспеть в Божьем деле, тем больше благодати, благословения и успеха приходит в нашу жизнь. Не напрасно все. Не напрасно, когда ты себя расточаешь и себя отдаешь для дела Господнего, для Божьего дела. Да, может быть, ты делаешь какое-то дело, которое не так важно в глазах людей. Вот в хоре вот они поют здесь. У них даже не у всех микрофоны есть. И я вам даже больше скажу. У кого-то, и слава Богу, что нет микрофона. Преуспевающие в деле Господнем будут благословенны. А пока ты сидишь в своем рациональном уме, размышляешь, что перспективней, что не перспективней, там, буду петь, не буду петь, микрофон не дали и прочее, там, всем орденами дали, а мне не дали, и все такое. И никак не можешь понять, вроде делаю, вроде сею что-то там, а как вода сквозь пальцы. Преуспевайте в Божьем деле. Проповедовать на пятерку, молиться на пятерку, Библию читать на пятерку. Одним словом, просто вот, прямо вот, чтобы на все 100. Аминь, братья и сестры. На все 100. Чтобы прямо вот, как в той шутке. Девушка, сколько вам лет? 25. А выглядите вы на все 100. Вот, чтобы мы на все 100 Господу, на все 100 преуспевали в деле Господнем.